О последних новостях рассказала моя коллега Анна Бокина. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. В Киргизии проходит многотысячный митинг сторонников Временного правительства. В Тегеране прошли переговоры между лидерами Ирана, Бразилии и Турции. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья. И Дмитрий Медведев находится с визитом на Украине. В эфире «Свобода в полдень». Несколько тысяч сторонников политических партий, лидеры которых входят в состав Временного правительства Киргизии, проводят митинг в Бишкеке. Выступавшая на митинге глава Временного правительства Роза Атунбаева заявила, что попытки контрреволюции 12-14 мая в Киргизии не разъединили, а наоборот сплотили народ Киргизии. На месте событий находится корреспондент «Радио Свобода» Юрий Васильев. Здравствуйте, Юрий. Ждем от вас последней информации из Киргизии.
Здравствуйте, Лейла. Действительно, я нахожусь в Джалалабаде, это юг Киргизии, областной центр на юге Киргизии, где 14 мая была предпринята попытка захвата здания областной администрации сторонниками связи Киргизии Курманбека Бакиева. Сегодня, это наиболее сенсационная новость, сегодня в Джалалабаде спокойно. Почему это можно назвать сенсацией? Дело в том, что все последние дни и последовавшие попытки захвата говорилось о том, что будут предприняты какие-то новые попытки дестабилизации обстановки. Связано это, безусловно, с последовавшим за попыткой захвата областной администрации поджогом дома Курманбека Бакиева, семьи Курманбека Бакиева в его родовом селе Таиз. Но опять-таки сегодня здесь, в Джалалабаде, день траура, как и по всей Киргизии, но, в отличие от других городов Киргизии, здесь даже не проводился траурный митинг во избежание каких-то возможных эксцессов. Сейчас здесь работает следственная группа Генеральной прокуратуры Киргизии. Как сообщил нам прокурор Джалалабадской области Каныбек Турмуламбетов, здесь отрабатываются совершенно разные версии происходящего. Задержаны несколько человек, в том числе один из бывших губернаторов еще времен Бакиева в Джалалабадской области. Проводятся следственные действия и делается все для стабилизации обстановки, в том числе и на национальной почве, так как здесь прокуратура не исключает, что возможен некий этнический конфликт между киргизами и участием узбекской диаспоры. Но пока, слава богу, все происходит вполне благополучно.
Юрий, спасибо. В прямом эфире из Киргизии был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Васильев. Мы продолжаем следить за ситуацией на шахте «Распадская». Состояние большинства пострадавших в результате аварии в Кемеровской области врачи считают удовлетворительным. 5 пострадавших по-прежнему находятся в тяжелом состоянии. 82 человека проходят лечение в больницах Кузбасса и Москвы. Жертвами взрывов 9 мая на шахте «Распадская» стали 66 человек. 24 считаются пропавшими без вести. С подробностями из Кемеровской области корреспондент «Радио Свобода» Нина Абелюнос.
Пожары в шахте «Распадская» частично потушены. Речь идет о подземных пожарах, обнаруженных до места скопления метана, дальше которого спасатели получили команду не углубляться и выйти на поверхность из-за вероятности нового взрыва. Именно из-за высокой концентрации этого взрывоопасного газа поисковые работы пришлось приостановить. После того, как метан будет выведен, разведка горных выработок повторится, сообщил командир Новокузнецкого отряда военизированной горно-спасательной части Александр Пальков. Сейчас работы в шахте горно-спасатели ведут дистанционно. Были затоплены тупиковые выработки и подано 1,5 тонны хладона. Напомню, что отсчет 5-7 суток, которые требуются на уменьшение концентрации метана в шахте, исчисляется с субботы, когда началась подача воды в отдельные участки шахты, где отмечена высокая загазованность. Первые выплаты семьям погибших на Распадской могут начаться уже завтра. Семьи получат зарплату погибшего шахтера за апрель через кассу шахты, так как если переводить деньги через банк, родственники смогут получить зарплату только через полгода. Владельцы заявляют, что часть работников будет участвовать в работах по восстановлению шахты, часть обещает трудоустроить на других предприятиях. В Междуреченске завтра заработает совместная комиссия по социальным вопросам. С каждой семьей пострадавшего или погибшего шахтера будет проведена индивидуальная встреча. Нина Абелюнос, Междуреченск, для «Радио Свобода».
Российские власти дозируют информацию о событиях в Междуреченске в подконтрольных им средствах массовой информации. В воскресных итоговых информационных программах центральных телеканалов о столкновениях демонстрантов и сотрудников ОМОН не было сказано ни слова. Специальные службы стремятся ограничить распространение информации о волнениях в шахтерском городе и в интернете. Об этом мой коллега Андрей Шары беседовал с блогером и гражданским активистом Мариной Литвинович.
Я с самого начала отслеживала ситуацию в Междуреченске, особо обращала внимание, как она развивается в блогах, в социальных сетях, потому что именно там стали общаться люди из Междуреченска, из других городов. Кстати, именно там появилась первая запись о том, что ОМОН начал разгонять людей. Два основных сообщества по Междуреченску вот существовало. Это одно на сайте Mail.ru, посвященное Междуреченску, и второе – это группа ВКонтакте, социальная сеть ВКонтакте. И, собственно, вот и там общалось много людей, то есть ВКонтакте известно, что там было 6700 примерно участников, то есть достаточно много. Естественно, там не только шла оперативная информация, там люди обсуждали, что делать, какие предпринимать действия, какие заявления писать. Появилась запись девушки, которая является владельцем группы ВКонтакте, о том, что ее вызвали в силовые структуры. Я так понимаю, что речь идет или о ФСБ, или о Центре по борьбе с экстремизмом, она этого не указывала. И она написала, что ее вызвали, долго обрабатывали, отобрали пароль от этой группы, то есть она отдала все данные для входа. И, собственно, после этого произошло то, что само сообщество ВКонтакте, посвященное шахтерам Зуреченской, то есть ситуации, оно стало закрытым, то есть там закрыли туда доступ, туда невозможно войти, стерли почти всю информацию, которая там была, и, в общем-то, изменили название. В общем-то, эта группа больше не существует, можно сказать. О ней мало что известно, потому что ее личная информация на сайте ВКонтакте тоже закрыта. Но это достаточно стандартная вещь, это вот не является чем-то особенным. Достоверно, как бы, эту информацию проверить возможности у меня нет. Но факт остается фактом. Очень многие люди успели сделать скриншоты, то есть снимки страниц сайта, по которым видно, как постепенно исчезала информация. Буквально за несколько минут вот эта группа стала закрыта, и все из нее исчезло. Вот это люди успели отследить.
Центральные каналы телевизионные, если рассказывали о случившемся вечером в пятницу в Междуреченске, то невероятно скупо. Я, по крайней мере, ничего не видел, только на Евроньюз я видел без комментариев, как там происходило столкновение между демонстрантами или пикетчиками и ОМОНом. А чего они так боятся, как вы думаете?
Вы знаете, это работает самоцензура, потому что ваш вопрос, можно его задавать не первый раз, работает самоцензура, люди боятся брать на себя ответственность за освещение реальных событий. Поэтому мы еще, я думаю, неоднократно будем с такими вещами сталкиваться.
Ну, Междуреченск, тема сейчас исчерпана уже в блогах или продолжает активно обсуждаться?
Нет, вы знаете, она продолжает активно обсуждаться в блогах, потому что там появилось много разных источников новой информации об этих событиях. Появилось заявление шахтеров Кузбасса, причем не очень понятно, кто его писал и кто его распространял. То есть на самом-то деле как раз в блогах самое идет активно сейчас обсуждение этой темы. Слава богу, что продолжает существовать группа на Mail.ru. Там много людей общается, и информацию можно оперативно получать именно там.
С известным блогером и гражданским активистом Мариной Литвинович беседовал мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана согласились направлять в Турцию для обогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Состояние большинства пострадавших в результате аварии на шахте Распадская в Кемеровской области врачи считают удовлетворительным. В Урус-Мартановском районе Чечни пятеро неизвестных обстреляли два автомобиля. Погибли милиционер и местный житель. В столице Киргизии, Бишкеке, около 2500 человек собрались на митинг в поддержку временного правительства страны. 14 часов 7 минут. Не пропустите программу «Свобода в клубе. Квартира 44». Русский миф о Польше. Чем похожи польская и русская культуры? Миф о великом человеке. Фольклор и трагедия в польской и русской литературах. Ведет программу Елена Фанайлова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня начинается визит Дмитрия Медведева в Киев. По словам российского лидера, наконец-то между Россией и Украиной улучшились отношения. Однако Некоторые проблемы все-таки остались, и об этом сегодня пишут российские газеты с подробностями. Обозреватель прессы Валерия Шабаева. Я вас вновь, Валерия, приветствую в прямом эфире в нашей студии.
Добрый день, Лейла. Ведомости перечисляют 5 соглашений, которые планируется подписать в ходе визита. О демаркации сухопутных границ, о сотрудничестве в использовании спутниковой системы ГЛОНАСС, о сотрудничестве между Укрэксимбанком и ВТБ и документы о сотрудничестве сроком на 4 года, которые подпишет Министерство образования и культуры. Несмотря на то, что все они являются далеко не столь прорывными, как харьковские договоренности, некоторые из них крайне важны как для Киева, так и для Москвы, пишет Коммерсант. Так, для Украины, которая, несмотря на смену власти, намерена продолжить сближение с ЕС, завершение делимитации и демаркации границы с Россией имеет принципиальное значение. По информации издания, нынешний глава МИД Украины Константин Грищенко настроен на скорейшее урегулирование пограничных вопросов с северным соседом, без решения которых будет затруднительно говорить о сближении Киева с Евросоюзом. Во времена правления Виктора Ющенко Москва под различными предлогами блокировала сотрудничество на этом направлении. Теперь же соответствующим российским и украинским ведомствам будет дана отмашка вплотную заняться границей. Это следовало, да и можно было сделать давно, признался собеседник Коммерсанта в отправляющейся в Киев российской делегации. Но при Ющенко нам по понятным причинам этого не хотелось. Договор о границе России и Украины заключили еще в 2003 году, однако к ее демаркации пока не приступили, пояснил новые известия. Руководитель администрации российского президента Сергей Нарышкин сообщил, что соглашение будет касаться только бесспорных участков. Принадлежных спорных определит специально созданная рабочая группа. А Юлия Тимошенко, напоминает издание, в субботу объявила, что Украина может потерять остров Касатузла в Керченском проливе. МИД Украины в тот же день официально заявил, что вопрос о принадлежности острова Касатузла Украине на этих переговорах не поднимается. По данным источников Коммерсанта, в МИД России на полях нынешнего российско-украинского саммита будут обсуждаться и экономические темы, главным образом касающиеся энергетики. Украинская сторона торопит нас с решением вопроса о поставках на Украину ядерного топлива, а в идеале строительство на своей территории завода по его производству, пояснил собеседник издания. Также, по его словам, Киев настаивает на гарантиях по объемам прокачки по своей территории российского газа, поскольку от транзитных платежей зависит вложение в модернизацию газотранспортной системы страны. Впрочем, переговоры по этим вопросам пока не предполагают заключение договоренностей на бумаге, отметил дипломат. После Харькова решено взять небольшую паузу. Вы же видите, что украинская оппозиция готова вычитать сдачу национальных интересов в любом документе. Вон Юлия Владимировна уже призывает всех встать на защиту Тузлы. Конец цитаты. Обмене активов «Газпрома» и «Нафтогаза» и создание российско-украинского газового консорциума также будут обсуждаться в ходе визита, но решений не будет, пишут ведомости, цитируя Сергея Нарышкина. Тема сложная, переговоры только начались. Министр иностранных дел Украины Константин Грищенко заявил Financial Times, что Украина не отдаст контроль над стратегическими объектами в энергетике. Против передачи контроля высказался и Клюев. Ждать судьбоносных договоренностей, подобных харьковским, не приходится, считает президент фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Как отмечает газета, накануне визита президент Янукович объявил о новом проекте на Украине ТНК-БП – добыче нетрадиционного газа. Речь идет о добыче метана из угольных пластов. Почему выбрана Украина, представитель ТНК-БП объяснить отказался. Компания четко уловила желание руководства Украины доказать энергетическую самостоятельность, считает Симонов. Между тем, официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил известием, что идея о слиянии «Нафтогаза» и «Газпрома» вполне логична, учитывая, что наша газотранспортная система создавалась в советское время как единое целое. Конец цитаты. И, пишет издание, первые контакты на тему слияния состоялись между главой «Газпрома» Алексеем Миллером и министром топлива и энергетики Украины Юрием Бойко на прошлой неделе.
Спасибо, Валерия. Мы продолжим тему, затронутую нашим обозревателем прессы Валерией Шабаевой. Российские эксперты считают одной из главных целей визита президента Дмитрия Медведева на Украину и его встреч с Виктором Януковичем – обсуждение условий взаимодействия газотранспортных систем двух стран. Ну, вряд ли речь может идти именно о взаимодействии. Скорее, это будут неравноправные договоренности в ущерб интересам Украины, считает президент Центра рыночных реформ, бывший представитель президента Украины в кабинете министров Владимир Лановой. По мнению эксперта, такими же обещают быть и возможные соглашения в других отраслях. С Владимиром Лановым беседовала моя коллега Евгения Назарец.
Для Украины газовый вопрос, безусловно, является ключевым, центральным вопросом, вокруг которого формируется весь остальной спектр обсуждаемых проблем. Но для России, конечно же, это не первозначный вопрос. Первозначным вопросом, наверное, является усиление своего влияния в разных направлениях в пространстве украинском. Тут известно, речь идет об атомной энергетике Украины, о самолетостроении, может быть, и о ракетной технике. Я думаю, что Россию интересует также вопрос модернизации Черноморского флота, упрочать и наращивать мощности военного, морского и иного характера. Сейчас такие перспективы для России становятся интересными. Расширится присутствие России в Крыму.
Способны ли нынешние украинские власти удержать тот самый баланс между сотрудничеством равноправным, да, и как бы поглощением российскими соответствующими отраслями украинских?
Я уверен, что равноправного сотрудничества не будет, потому что включаются в отношения субъекты не частной собственности, а государственной собственности. Частные субъекты в таких хозяйственных отношениях никогда не уступят свои права по определению. Если же это государственные субъекты, то такого государства, у которого больше веса в дискуссиях, будет и перевес. Потенциал экономически разный, поэтому, безусловно, украинская сторона будет в проигрыше. Государственный монополистический статус компаний, которые будут сотрудничать, уже ставят в зависимость более слабую в политическом отношении сторону.
Взаимоотношения российской и украинской газотранспортных систем. Существует сейчас три версии, по которым якобы может объединяться или взаимодействовать эти системы. Одно – это слияние, либо равноправное, либо нет. А другое – это все-таки инвестирование России в модернизацию газотранспортной системы. Как вы оцениваете каждый из этих вариантов? И какой, на ваш взгляд, имеет большие шансы быть избранным в качестве реализуемого?
Могут быть все три или другие варианты, потому что, скажем, украинский закон запрещает передавать иную собственность в частную либо в иностранную собственность украинскую газотранспортную систему или ее элементы. Но мы увидели, что новая коалиция способна изменить ситуацию в Верховном Совете и пересмотреть действующее законодательство. Поэтому этот вариант не исключен. Вопрос инвестирования, как вы сказали, в газотранспортную систему Украины, он практически невозможен, если не будет совместной собственности в эту систему, в этот объект. Если этого не будет, то инвестирование может быть в форме кредита. Но кредит может быть получен где угодно и не обязательно в России, и для этого газотранспортный консорциум не нужен. Поэтому мы просто знаем, что у России установка есть о владении, приобретении имущественных прав на газоснабжающие системы. Это происходит во всей Восточной и Центральной Европе. Украина, по-видимому, надеется договориться, но я не исключаю, опять же, силового варианта решения через принуждение парламента к такому голосованию по отмене закона о неприкосновенности прав собственности Украины на свою газотранспортную систему.
В эфире «Радио Свобода» был украинский политик и экономист Владимир Лановой. Одной из тем визита российского президента Дмитрия Медведева на Украину и его встреч с Виктором Януковичем, как ожидается, станет обсуждение условий взаимодействия газотранспортных систем двух стран. Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас мы обратимся к важным международным событиям. Сегодня в Тегеране лидеры Ирана, Бразилии и Турции провели переговоры. Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного, как сообщается, для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, Лейла. Соглашение, которое вы только что упомянули, если оно действительно подписано, оно подписано буквально только что, однако международное сообщество уже реагирует на него и реагирует довольно активно. Но дело в том, что о подписании этого соглашения пока сообщило Министерство иностранных дел Ирана, и представители министерства цитируют различные информационные агентства. Известно вот среди важнейших деталей соглашения это то, что Иран согласился поставлять в Турцию более тонны точнее 1200 килограмм своего низко обогащенного урана и в ответ должен получить ядерное топливо с более высоким уровнем обогащения. И, как вы только что тоже упомянули уже об этом, это топливо предполагается использовать в исследовательском, научно-исследовательском реакторе, который существует в Тегеране, прежде всего для медицинских исследований. Но важность всего этого соглашения, если оно действительно заключено, если оно будет претворено в жизнь, по поводу этого также существуют некоторые сомнения, заключается в том, что таким образом Иран фактически соглашается на условия, которые ранее предлагали ему Франция и Россия, точнее, все государства, которые вели переговоры с Тегераном по прекращению иранской ядерной программы. Речь шла о том, чтобы запасы низкообогащенного урана передавались Франции и России, и Москва и Париж в ответ соглашались перерабатывать его в более высокообогащенные формы и также использовать вот этот более высокообогащенный уран в мирных целях, в научных целях. Ну, собственно говоря, вся цель переговоров с Тегераном – это предотвратить появление в Иране ядерного оружия. Тегеран категорически отрицает, что стремится завладеть таким оружием, однако по этому поводу существуют очень большие сомнения. Сомнения настолько обоснованные, что против Ирана уже введены санкции, а в последнее время говорится очень много о том, чтобы эти санкции ужесточить. Против такого ужесточения выступали до последнего времени довольно активно Москва и Пекин. Представители России и Китая говорили о том, что санкции не будут продуктивной мерой в отношении Тегерана, однако в последнее время позиция как Китая, так и в первую очередь в данном случае России ужесточилась. Дмитрий Медведев, президент России, делал довольно жесткие заявления, а вот нынешнее соглашение, о котором мы говорим сегодня, интерпретируется, по крайней мере, иранской стороной, как тот факт, что Иран все-таки не собирается создавать у себя ядерное оружие, и для введения каких-либо жестких санкций никакого повода нет. Однако, например, Израиль уже заявил, что вот эти переговоры в Тегеране – это попытка Ирана манипулировать своими союзниками Бразилии и Турции с тем, чтобы избежать санкций. Ну, а представители Франции, Соединенных Штатов, России, все говорят о том, что вот это нынешнее соглашение будет детально изучено, и пока нет оснований говорить о том, что Иран сделал реальный шаг к вот тому, чтобы продемонстрировать миру только мирные устремления своей ядерной программы. Так что это соглашение будет еще очень серьезно, скрупулезно рассматриваться западными экспертами, прежде чем они сделают какой-то определенный вывод. И я думаю, что в их выводах будет изрядная доля скептицизма. Лейла.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. 19:07. Не пропустите программу «Время гостей». Труд против капитала, гражданские протесты, ответственность власти. Тему обсуждаем с политиком Владимиром Меловым. Ведет программу Анна Качкаева. Вот главные темы второй части программы «Свобода в полдень». Московскому метро исполнилось 75 лет. Почему подземки в других крупных российских городах давно присвоен статус долгостроя? О своих доходах за 2009 год отчитались депутаты Госдумы России. Оказалось, что многие из них живут на одну зарплату. Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Договоренность была достигнута сегодня в результате переговоров в Тегеране между президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом, премьер-министром Турции Раджепом Эрдоганом и президентом Бразилии Инасио Лулой да Силвой. Состояние большинства пострадавших в результате аварии на шахте Распадской в Кемеровской области врачи считают удовлетворительным. Пятеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщили в понедельник агентству РИА Новости в областном департаменте охраны здоровья. В Урус-Мартановском районе Чечни пятеро неизвестных обстреляли два автомобиля, за рулем которых находились сотрудник милиции и местный житель. Как сообщили в понедельник Интерфаксу в правоохранительных органах республики, оба водителя скончались от полученных ранений. Новосибирский областной суд приговорил одного из бывших руководителей Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу Леонида Баклицкого к 8 годам лишения свободы. Как передает Интерфакс, подсудимый признан виновным в полученных получении взяток на сумму в 1 миллион рублей. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибыл с двухдневным визитом в Киев. Ожидается, что одной из основных тем его переговоров с президентом Украины Виктором Януковичем станет создание совместных предприятий и другие формы сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере. В Нидерландах аэропорты Амстердама и Роттердама закрылись из-за нового облака вулканического пепла и пыли, выброшенного извергающимся исландским вулканом. Министерство обороны Индии объявило об успешном испытании баллистической ракеты среднего радиуса действия, способной нести ядерный заряд. Сообщается, что ракета «Агни-2» может поражать цели на расстоянии не менее 2000 километров и является частью индийской программы ядерного сдерживания. На востоке Афганистана в провинции Кунар в воскресенье застрелены мулла и два его родственника.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации обнародовали декларации о своих доходах. Впервые они сообщают о своем имуществе, будучи законодателями, а не кандидатами в депутаты. В нынешнем составе Нижней Палаты российского парламента преобладают состоятельные люди. На это обратил внимание депутат Госдумы 1-го и 4-го созыва Владимир Рыжков в беседе с Еленой Поляковской.
Дело в том, что особого смысла в этом нет, и особой пользы от публикования этих деклараций тоже нет. Депутаты, которые занимаются бизнесом, а по моим оценкам у нас более половины депутатского состава – это богатые, очень богатые люди, от миллионеров до миллиардеров. Закон запрещает депутатам заниматься предпринимательской деятельностью, но этот запрет легко обходится, точно так же, как это делают мэры городов, губернаторы, которые недавно тоже опубликовали декларации. Имущество и бизнес чаще всего записывается депутатами на жен, на других родственников. Жены у нас, как известно, богатейшие в мире, а мужья очень скромные. То же самое касается и депутатов. Легально показывается думская зарплата, ну или, может быть, какие-нибудь там небольшие дивиденды от акций, а реальные активы прячутся. Поэтому, как бы формально депутаты Госдумы выполнили долг, опубликовали декларации, но на самом деле эти декларации не дают никакого представления об их истинном состоянии и об их истинном богатстве.
Когда вы были депутатом, если представить себе, что в то время были бы опубликованы или обнародованные декларации о доходах, это было бы впечатляюще?
Я думаю, что ситуация изменилась по сравнению с первой, второй и даже третьей думой, потому что первая, вторая, третья дума были больше похожи на европейские парламенты. Дело в том, что в европейских парламентах вы не найдете практически бизнесменов. Они не идут в парламенты европейских стран, потому что там очень жесткий контроль, там невозможно скрыть свой бизнес. И действительно нужно отказываться от него. И бизнесмены на Западе этого не хотят. Поэтому парламенты на Западе состоят в основном из адвокатов, юристов, бывших учителей или там профессиональных партийных функционеров. У нас, наоборот, бизнес оккупировал все парламенты страны, от Госдумы до региональных и местных. Потому что у нас эффективного контроля за занятием бизнесами не существует. Есть масса способов эти запреты обойти. Так вот, первая и вторая дума у нас были более похожи на европейские. Там бизнес не преобладал. Начиная с четвертой думы, бизнес уже преобладает и в Совете Федерации, и в Государственной Думе. Поэтому сейчас это просто палаты очень богатых людей, богатейших людей страны. Если подойти к стоянке перед Госдумой и Советом Федерации, можно увидеть самые дорогие автомобили на свете, самые престижные. Поэтому бизнес заполонил обе палаты парламента, а декларирует то, что хочет декларировать. В этом разница между нынешней Госдумой и 90-ми годами.
Но бытует мнение, что состоятельность депутата – это его плюс, а не минус. То есть он не будет воровать или брать взятки, если у него есть стабильный нормальный доход.
Понимаете, если это мнение бытует в нашей стране, то это болезнь нашей страны. Во всем мире, во всех демократических странах жестко пресекается занятие бизнесом со стороны законодателей, потому что это и есть коррупция в чистом виде. Бизнесмен, попадая в парламент, тут же начинает искать госзаказы, тут же начинает искать блат, тут же начинает искать возможность монополизировать рынки, на которых он работает, то есть встать в особые условия по сравнению со своими конкурентами. Идет процесс системного коррумпирования законодательной власти, и от этого страдает вся страна.
С политиком Владимиром Рыжковым беседовала моя коллега Елена Поляковская. По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Алла Батурина поинтересовалась у жителей Улан-Удэ, верят ли они официальным данным о доходах российских парламентариев.
Конечно, доверяю. Но все-таки это можно проверить, это будет. Они же отвечают. Но я считаю, что и по совести тоже будет им неудобно, если устроит факты. Но я думаю, что им стыдно будет врать. Конечно, не вру.
Нет, не доверяю. А почему я должна доверять? Это вообще у нас власть такая, что, во-первых, коррумпированная от сверху донизу. Вся Россия криминализирована. Я считаю, что это малое только, что они там пишут в декларациях. Я не знаю, зачем им скрывать. Наверное, потому что, во-первых, взрыв, так сказать, общественное сознание. Люди, которые получают пенсию, допустим, и вообще люди, которые просто работают, 10 тысяч получают, да? Раньше было, пусть раз в 10 там доходы выше, а сейчас доходы выше в тысячи и в десятки тысяч раз.
Никому я не верю им. Мы выбрали, все сделали. Вон в это, как сказать, волчья стая попал и по волчью стал выть. Вот я, значит, раньше как работал, это по-рабочему, по-нашему, получил там 200 рублей, допустим. Я уже знаю, что я 200 рублей получил. Они еще хватает больше, еще хватает, еще им взятки там дают, это прежде чем что-то выхлопотать.
Я точно не знаю.
Ой, нет, честно говоря, не доверяю. Рука руку моя, как обычно говорится, правильно же?
Наверное, скорее всего, занижает. Тоже все так нормальные люди поступили бы.
Никто реальных их доходов вообще не знает. Мне кажется, это просто для информации, чтобы народ успокоить.
Я не верю. Такие, что у каждого что-то есть свое, свое дело у каждого. А лоббизм наш, не знаю, не принято у нас декларировать все, что ты зарабатываешь.
Не верю, потому что скрывают все. Но почему считаете, я знаю. И как скрывают, знаю.
На 50% доверяю так, а больше нет. Там всякие разные попадают.
И вы ведь депутаты наши, да? Доверяю.
Нет, все врут. Но у них доход в 3 раза больше еще, чем то, что они говорят. Черные такие есть. Кассы или как? У них побочные заработки есть.
Да нет, конечно, я не верю. Не знаю, почему, но такое вот состояние, интуиция, что ли, что там правду не говорят. Потому что почему-то наш нормальный народ страдает от этого. Если бы они нормально работали, они бы, наверное, и по-другому принимали решения.
Так, жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, верите ли вы официальным данным о доходах российских парламентариев.
Опрос подготовила корреспондент «Радио Свобода» Алла Батурина. Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёр».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Продолжается программа «Свобода в полдень». Московскому метро исполнилось 75 лет. Возможно, московский метрополитен так и останется единственным полноценным транспортным сооружением подобного рода в России. Подземке в других крупных российских городах давно присвоен статус долгостроя. Сегодня, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, действующее метро есть в 5 городах России. Это Нижний Новгород, Новосибирск, Самара, Екатеринбург, Казань. Начало прокладки метрополитена в большинстве этих городов приходится на поздний советский период, поэтому ударной стройки не получилось, и развитие подземных транспортных артерий замерло на 1-2 линиях с количеством станций от 13 в Нижнем Новгороде до 5 в Казани. О том, как метро то строит, то не строит в Челябинске, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Трудно сказать, когда именно челябинцам надоело следить за строительством метрополитена, но можно с уверенностью утверждать, что случилось это давно. Метро превратилось для города в бесконечный дорогостоящий долгострой. Невозможно пересказать все перипетии, которые случались на тернистом пути прокладки подземных тоннелей. Стройка началась в 92-м году. С тех пор не открыт даже первый пусковой участок, состоящий из 4 станций. В этом смысле показательны события последних 2 лет. В 2008 году выяснилось, что изменения, которые по ходу вносились в проект строительства метрополитена, не были согласованы с Ростехнадзором. Суд заморозил стройку. До этого чередой шли проблемы с задержкой и без того невысоких зарплат строителей, а также конфликты заказчика и генподрядчика. Летом 2009 года строительство в очередной раз было приостановлено. Вот что говорил тогда Константин Абрамчук, генеральный директор генподрядной организации «Челябметрострой».
Сегодня фактически закончились ресурсы на строительстве метрополитенов. Говорить сегодня о том, что мы продолжаем строительство, вообще достаточно сложно. Сегодня нечем просто работать. Люди тоже не могут без заработной платы сегодня выходить на работу.
Михаил Юревич, тогда еще мэр Челябинска, к идее строительства метро относился весьма критично и давал такие прогнозы.
Через 50 лет люди будут достраивать. Просто вводим в заблуждение жителей города Челябинска. Арифметика простая.
60 миллиардов стоит первый пусковой комплекс. Выделяется меньше миллиарда в год. Вот и вся арифметика.
Летом 2009 года было заведено уголовное дело по факту хищения денег, выделенных для строительства Челябинского метро. Ответственные работники фирмы-заказчика похитили 70 миллионов рублей. В то же время был уволен руководитель генподрядной фирмы «Челябметрострой» Абрамчук. Позднее выяснилось, что он вместе с приближенными получал огромные премии за работу, которая велась из рук вон плохо. Новый директор предприятия Тенгиз Шургая поначалу взялся за дело с энтузиазмом.
Задача номер один, которую я поставил перед коллективом, возобновить строительно-монтажные работы. То есть задействовать коллектив по полной программе, чтобы люди в эпоху кризиса получали бы нормальную заработную плату, имели бы работу. По всей Москве есть только одна или две специализированные организации, которые способны выполнить эти работы. И в каждом городе их раз-два и обчелся. Будем привлекать этих людей также сюда. Они с удовольствием приедут, с удовольствием поработают.
И действительно, вскоре к строительству привлекли еще одного генподрядчика – московскую фирму «Ингиаком». Еще осенью 2009-го все были полны надежд и ожиданий. Однако потом выяснилось, что у Москвы нет денег на строительство Челябинского метро. В прессе появились сообщения о предстоящих сокращениях на предприятии «Челябметрострой». Сейчас работы ведутся, но пока за счет исполнителя. Вот что сказал на эту тему пресс-секретарь компании «Ингиаком».
Несмотря на то, что финансирование пока временно приостановлено, все работы, которые по генподряду «Ингиаком» должны вести, мы пока ведем за свой счет, надеемся, что в 2010 году финансирование появится. Сейчас оно будет нормально арифметически, но сроки, которые в контракте у нас записаны, это сдача 2012 год, они будут выдержаны.
По всем признакам, строительство метро в Челябинске давно превратилось в груз, который и нести тяжело, и бросить жалко. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трифилов.
Общий объем экономики России в первом квартале, по предварительной оценке, увеличился на 2,9% к уровню такого же периода 2009 года, сообщила Федеральная служба статистики. Эти данные значительно отличаются от предварительной оценки Министерства экономического развития, сообщившего в конце апреля, что рост ВВП страны в первом квартале составил 4,5%. Чистый приток капитала в России в апреле составил от 3 до 4 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. В первом квартале года, как сообщалось ранее, в стране был отмечен чистый отток капитала в размере 12 миллиардов 900 миллионов долларов. В 2009 году отток капитала из страны превысил его приток на 52 миллиарда 400 миллионов долларов. Это почти в 2,5 раза меньше показателя 2008 года. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 4 по 10 мая выросли на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость одного литра топлива составила 21 рубль 66 копеек, или по текущему курсу примерно 72 американских цента. Рост цен на бензин произошел в 29 региональных центрах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 50 они остались на прежнем уровне. Снижение цен на топливо было отмечено в 4 региональных центрах. Потребительские цены на автомобильный бензин в России растут уже 15-ю неделю подряд. Производители мороженой рыбы в России с 1 октября 2010 года будут обязаны указывать вес продукции без учета ледяной глазури, сообщило Федеральное агентство по рыболовству. Кроме того, согласно принятым изменениям в нормативные документы о безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов, масса ледяной глазури на рыбе не должна будет превышать 5% ее массы. Европейский банк реконструкции и развития повысил средний прогноз роста ВВП в 2010 году для стран Восточной Европы и СНГ с 3,3% до 3,7%, одновременно предупредив, что нынешний период оживления является неопределенным. В частности, как указали эксперты банка, определенные риски для экономик Восточной Европы, в особенности для южных стран региона, создает долговой кризис вокруг Греции. Курс доллара на сегодня 30 рублей 5 копеек, на 19 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 37 рублей 73 копейки, по сравнению с пятницей он подешевел на 11 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 22 цента.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трифилов. Вы слушаете слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Ирана согласились направлять в Турцию для дообогащения основную часть уранового сырья, предназначенного для использования в иранском мирном ядерном реакторе. Состояние большинства пострадавших в результате аварии на шахте Распадская в Кемеровской области врачи считают удовлетворительным. В Урус-Мартановском районе Чечни пятеро неизвестных обстреляли два автомобиля. Погибли милиционер и местный житель. Новосибирский областной суд приговорил одного из бывших руководителей Ростехнадзора по Сибирскому федеральному округу Леонида Бакли к 8 годам лишения свободы. В столице Киргизии, Бишкеке, около 2500 человек собрались на митинг в поддержку временного правительства страны.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Междуреченск обрастает инициативными группами.
Комментарии экспертов.
Обвиняемый в организации массовых беспорядков в Киргизии дал интервью Радио Свобода.
Право автора.
Журналист Валерий Панишкин о необязательности жестокости.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж из Праги. Там открылась международная ярмарка «Мир книги 2010» – крупнейшее книжное событие года в Чехии. Это событие можно назвать и выставкой, и посвященной книгоизданию конференции, и литературным фестивалем, потому что на протяжении 4 дней Прага принимает крупных издателей. В этом году из 34 стран мира, а также авторов книг и переводчиков, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Праге Александр Вагнер.
Кроме этого, во время ярмарки проводится вручение нескольких книжных и литературных премий. Оцениваются молодые чешские авторы, богемисты из-за рубежа, а также лучшие чешские издания по итогам года, как на основании популярности у читателей, так и по результатам оценки специалистов. Продолжает Яна Калинова, главный организатор «Мира книги 2010». Эта ярмарка помогает уследить за трендами, а также представить чешский книжный рынок в международной среде. Я считаю, что нынешний год очень успешный. Даже несмотря на сложную экономическую ситуацию, в Прагу приехало большое количество участников. Мир книги традиционно начинается с литературных чтений под названием «Ночь литературы». Обычно в вечернее время на некоторых станциях метро, а также в музеях и галереях выступают известные в Чехии писатели и поэты, которые вслух читают присутствующим отрывки произведений современных европейских писателей. Экспозиция, как правило, открывается на следующий день в Пражском выставочном центре. В этом году здесь представлено более 400 стендов, на каждом из которых можно ознакомиться с изданиями разных стран мира. Большинство участников – европейские книгоиздатели, однако представлены и американские, и азиатские. Традиционно главная часть экспозиции посвящена одной стране. В этом году это Польша. По такому случаю в Прагу приехали несколько известных польских писателей, включая лауреата Нобелевской премии по литературе поэта Весловы Шимборску. О польской экспозиции на фестивале-ярмарке «Мир книги» рассказал Мачей Ручей из Польского института в Праге. Сюда действительно приехало много польских авторов. Практически все, если так можно выразиться, перволиговые игроки польской литературы выступают в эти дни в Праге. Конечно, они были выбраны для участия не случайно. Мы пообщались с чешскими издательствами и переводчиками, и выяснилось, что на ярмарке на нашем стенде будут представлены книги этих авторов, некоторые прямо из типографии. Среди тех, кто участвует в ярмарке лично, конечно, Слава Шимборска, первая дама польской литературы, а также ряд писателей и поэтов, которые публиковались в Чехии и очень здесь популярны. Более известные Ольга Токарчук или Анджей Сапковский, а также, конечно, менее известные молодые польские авторы. Почему в этом году Польша стала почетным гостем ярмарки «Мир книги 2010»?
Польский язык занимает четвертое место по частоте переводов на чешский язык. Речь идет в первую очередь о художественной литературе. Немалую роль сыграл и тот факт, что чешский читатель отличается от читателя из любой другой страны. У него есть интерес к новинкам, к молодым авторам, которые предлагают новый взгляд на польскую действительность. Среди таких авторов я бы назвал Дороту Масловскую или Михаила Витковского. Они также приехали на ярмарку. Кроме польской литературы, на фестивале ярмарки обсуждают детскую литературу, тиражи которой в последние годы увеличиваются, а также положение книгоиздания во время кризиса. В программе ярмарки запланированы две дискуссии, главной темой которых являются электронные аналоги печатной книги. Организатором круглых столов и дискуссий, посвященных этим темам, выступил клуб книготорговцев и издателей Чехии, являющийся и одним из организаторов нынешней ярмарки, поясняет председатель клуба Владимир Писториус. Существует теория о том, что книги – это дешевое развлечение, поэтому в периоды кризиса люди покупают их больше, чем обычно. В Чехии точной статистики нет, но в качестве примера могут служить данные из Франции и Голландии, где продажи книг растут. Ну и, конечно, постоянно меняется структура того, каким книгам люди отдают предпочтение. Упали продажи дорогих повествовательных книг. Тренд последнего времени – это уменьшение читателей. Читательской аудитории билетристики, романа и, наоборот, увеличение продаж литературы факта и детских книжек. Мир книги предлагает взглянуть на такое обыкновенное занятие, как чтение, с разных точек зрения. Сопроводительная программа включает театральные постановки и кинопоказы, темой которых является литература, а также писатели и читатели. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Завершает программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «История Запада и Востока». Остров Барнхольм расположен в 170 километрах от датской столицы и в 35 километрах от шведского побережья, является самым восточным рубежом Дании. Этот небольшой клочок суши площадью 588 квадратных километров, на котором проживает 43 тысячи человек, имеет весьма богатую историю. С древних пор Барнхольм был опорным пунктом викингов, а в древнерусских сказаниях предположительно именно этот остров зовется Буяном. Уже в нашу эпоху, а точнее ровно 70 лет назад, на Барнхольме разворачивались события Второй мировой войны, память о которых жива на острове и поныне, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
В силу своего стратегически важного расположения на Балтике, остров Борнхольм с давних времен был предметом территориальных споров. Еще со Средневековья за право владения Борнхольмом боролись датские и шведские короли. В ходе военных действий остров неоднократно переходил из рук в руки, пока не был окончательно возвращен Дании в 1660 году по условиям Копенгагенского перемирия. Спустя три столетия новую драматическую страницу в летопись Барнхольма внесли события Второй мировой войны. 10 апреля 1940 года остров был оккупирован немецкими войсками в ходе Везер-Юбунгской операции по захвату Дании и Норвегии. На Борнхольме немцами была создана крупная военно-морская база для прикрытия морских коммуникаций в юго-западной части Балтийского моря, а численность гарнизона на острове доходила до 20 тысяч военнослужащих. Оккупация Дании завершилась 5 мая 1945 года, когда в страну вошли британские войска под командованием фельдмаршала Монтгомери. Однако немецкий гарнизон на острове все еще продолжал оказывать сопротивление. К концу войны Барнхольм превратился в перевалочный пункт для эвакуации немцев из прибалтийских стран, и водный путь между островом и немецким побережьем оставался последней возможностью для переброски тысяч скопившихся на острове людей. Комендант Барнхольмского гарнизона Герхард фон Камц отказался капитулировать, рассчитывая сдаться британским, а не советским войскам. Таким образом, в то время как мир праздновал победу над фашистской Германией, на Барнхольме началась операция по его освобождению. 7 и 8 мая советская авиация подвергла массированной бомбардировке барнхольмские города Нексё и Рённе, в результате чего погибло 10 местных жителей и множество немецких солдат и офицеров. 9 мая на Барнхольме высадились 170 советских десантников во главе с майором Павлом Антонюком, а следом за ними на остров был переброшен воинский контингент численностью 7686 человек под командованием генерал-майора Фёдора Короткова. В итоге этой военной операции Барнхольмский гарнизон пал, а в плен были взяты более 11 тысяч немецких военнослужащих. Активное содействие в освобождении острова от гитлеровцев оказали также участники датского движения сопротивления. Пребывание войск Красной Армии на Бурхольме затянулось почти на год. Советская сторона объясняла это необходимостью обеспечения контроля над выполнением условий капитуляции, а также проведением работ по разминированию морских районов Балтики. Тем не менее, 4 апреля 1946 года был подписан акт о передаче острова представителям датских властей, и уже на следующий день последние советские офицеры и солдаты покинули Бурхольм на борту тральщика Владимир Полухин. Даже сейчас, спустя почти 7 десятилетий, события той поры в Дании трактуют неоднозначно. В советской историографии эпизод с взятием Бурхольма освещался довольно скудно. У датских же историков интерпретация бурхольмских событий, как правило, сводилась к тому, что решение о захвате острова советскими войсками диктовалось военными, а не геополитическими соображениями. Занятый немцами остров фактически оказался в тылу наступавшей Красной Армии. При этом долгие годы день 5 апреля отмечался в Дании как освобождение Бурхольма, а датские политики и средства массовой информации нередко использовали в отношении пребывания советских войск на острове слово «оккупация», говорит датский историк профессор Бент Йенсен, автор книги «Долгое освобождение острова Бурхольм 1945-1946». Советский Союз хотел контролировать или, по крайней мере, иметь большое влияние на западную часть Балтийского моря, где расположены Дания и Северная Германия. Возможность иметь в этих водах беспрепятственную навигацию, как в военных целях, так и для коммерческого судоходства, представлялась весьма важной. Поэтому остров Бурхольм и остальная Дания были интересны советскому руководству, вынашивавшему планы более или менее постоянного присутствия на датской территории. При этом надо отметить, что жители Бурхольма тепло встретили советские войска, которые быстро установили хорошие взаимоотношения с населением и местными властями. Отношение же большинства датчан к присутствию на острове Красной Армии вполне отражает цитаты из газеты «Политикен». «Русские войска оставят о себе наилучшие воспоминания. Их дисциплина была примерной. Они пришли как друзья и принесли с собой освобождение. Мы никогда этого не забудем». Должен сказать, что я прекрасно помню советских военнослужащих, поскольку весьма часто бывал в гарнизоне, расположенном на юге Бурхольма в поселке Дуе-Одде. Там регулярно устраивались спектакли, концерты, да и просто танцы, на которые разрешали приходить и местным жителям. В состав советского гарнизона входили москвичи, ленинградцы, минчане. Солдаты были по тем временам отлично экипированы и очень хорошо себя вели по отношению к местному населению. Рассказывает старожил острова 82-летний Томас Йенсен. Сейчас, по прошествии времени, уже не просто найти ответ, почему советские войска оставались на Бурхольме так долго и какие факторы повлияли на советское руководство в решении вывести войска с острова. Вокруг бурхольмской истории остается немало мифов. Одни считают, что между русскими и англичанами существовал некий сговор. Другие же полагают, что между Данией и СССР имелось тайное соглашение о том, что на острове впредь не будет иностранных войск. Однако любая политика бессильна перед человеческой памятью. Ведь здесь, на Бурхольме, каждую весну вспыхивает цветами подножие монумента советским воинам, погибшим за свободу далекого датского острова. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна, продюсер Олег Львов и обозреватель прессы Валерия Шабаева. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Смотрим телевизор». Социалка на телеэкране. Может ли телевидение помочь в борьбе с несправедливостью? В студии ведущая программы «ТВ-центр. Скандальная жизнь» с Ольгой Б. ведет программу Анна Качкаева. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Спасатели работали за пределами возможного.
Я глубоко убежден, это не бытовое убийство.
British Petroleum живет сейчас в ожидании огромного количества судей.
Двое из троих задержанных уроженцев Пакистана снабжали террористов.
Ученые потребовали резервирования рабочих мест для молодых специалистов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. С «Свободный информационный мир» «Радио Свобода».